Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о фабрично-заводской промышленности и о материальных капиталах. Капиталах нашей страны.
Когда речь заходит о капитале, большинству наших людей сразу приходит на ум Карл Маркс и его известное произведение «Капитал», которое в сущности к делу-то отношения и не имеет, поскольку это далеко не самое нравственное экономическое учение.
А там прибавочная теория прибавочной стоимости, там нет такого преступления, ради которого крупный бизнес не пошел бы ради прибыли в 300%, и, ну и вот это все.
Да, и много чего в кавычках нравственного. Mm-hmm. Да. Вот что по мне, то я лично предпочитаю более внятное определение капитала Менделеева, делающего вывод, что капитал — это доля богатства, отнесенная на промышленность. Кстати, оно очень хорошо согласуется с определением капитала Фридриха Листа, выдающегося экономиста, учитывающим умственную производительность.
Фридрих Лист — это экономист, который разработал свою теорию до Карла Маркса.
До Менделеева и до Карла Маркса, и вообще это единственный человек в мире, которому американское правительство и государство высказало благодарность за то, что он рассказал, а что же на самом деле такое экономика? Но в любом случае всегда возникает вопрос, а что мы поднимаем под термином «капитал» и как мы его будем применять на практике? Или, как пишет об этом тот же самый Фридрих Лист, очевидно, что везде, где речь идет о капитале, необходимо, нужно присовокуплять, о каком капитале говорится. О материальном капитале, материальных орудиях производства или об умственном капитале, нравственных и физических силах, будут ли личными или будут черпаться отдельными лицами из социального, гражданского или политического положения.
То есть есть разница между разными капиталами. Капитал материальный, капитал интеллектуальный, вот это все.
Совершенно верно. Будем ли мы собирать капитал путем прямого сложения меновых ценностей, или же мы будем включать в расчет капитала умственную производительность, образование, подготовку кадров, новые технологии, рабочие места. Это ведь главный спор в отношении протекционизма или таможенных мероприятий. А он действительно главный. Этот спор лежит в области правильного понимания промышленного капитала, капитала производительных сил и умственной производительности.
А вообще о чем здесь речь? О чем спор этот?
А вот о чем. Или протекционизм, или свободная торговля. И если свободная торговля, то какая? Внутренняя торговля или внешняя?
Как ни парадоксально, здесь время вспомнить товарища Сталина. Вот его знаменитая цитата. «Знаете, товарищи, — говорил Сталин, — знаете, что я думаю по этому поводу? Я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать. Но вот что чрезвычайно важно — кто и как будет считать эти голоса?» И, соответственно, возникает у нас главный вопрос. Как считать капитал?
Да, кто и как считать будет капитал? Считать будем мы, а как считать? Ну, прежде напоминание от Фридриха Листа об одном из обязательных и крайне важных пунктов английской политики. Вот обратите внимание, это основа английской политики.
Англосаксонского мира.
Да, уметь с помощью космополитических образов, то есть мировой экономики, глобализации, образов, выражений и аргументов, измышленных Адамом Смитом, так замаскировать настоящую политику Англии, чтобы иностранные державы не смогли ей подражать. Или, скажем так, а зачем вам в России знать истинную экономическую политику?
Ну, это значит, что все мы должны с помощью Адама Смита и Карла Маркса так считать капитал, чтобы не было никакой возможности подражать настоящей промышленной политике Англии, современного англосаксонского мира.
Совершенно верно. Или зачем вам в России протекционизм, да здравствует свободная торговля, или, как любил говорить один известный персонаж, свобода. Да лучше, чем не свобода.
Премьер-министр, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Ну ладно. До сих пор не ясно, о какой вообще свободе шла речь, вот когда господин Медведев произносил эти слова.
Действительно не ясно. Так как же считать капитал и как этим счетом задурить голову нашим людям и внедрить им свободную торговлю без развития туземной промышленности? Обращаемся за ответом на вопрос к Адаму Смиту и к его школе. А там они подтверждают, что страна действительно может при помощи таможенных таких мероприятий...
А это в смысле протекционизма?
Да. Развить ту или иную отрасль мануфактурной промышленности скорее, нежели чем без этих мероприятий. И через некоторый промежуток времени эта отрасль будет производиться в стране так же дешево и даже дешевле, чем за границей. революции. Но из этого, говорят они, не следует, чтобы промышленность во всем своем объеме или доходы общества могли увеличиваться благодаря таким мероприятиям.
Ну а почему? Но вроде как перепроизводство, которое приводит автоматически к дешевизне на внутреннем рынке, что-то плохого?
Да ничего плохого. Это способ или уловка, чтобы неразвитые страны или страны с неразвитой промышленностью, такие как современная Россия, не могли воспользоваться протекционизмом. Мы им и не пользуемся. Смотрите за руками. Сейчас будем разоблачать манипуляции с наперстками Адама Смита. Он и его школа говорят, что ежегодный доход общества есть не что иное, как меновая ценность того, что в течение года производит национальная промышленность. И это их главный аргумент против протекционизма.
Ну, погодите, вроде бы так и есть на самом деле, да? Капитал образует сбережения, которые нация делает из своих ежегодных доходов, но развитие местной промышленности вроде как определяется количеством капиталов и может увеличиваться пропорционально этим капиталам. Нет?
Это только вроде, а на самом-то деле все выглядит иначе. Во-первых, по мнению Листа, да и по факту тоже, Адам Смит понимает капитал, как это принято обычно понимать у купцов и рантье. Купцы, как известно, дешево покупают товары и дорого их продают. А рантье, как известно, сдают купцам в аренду земли, строение, оборудование. Купцы и рантье не отличают сумму меновых ценностей от доходов, получаемых с этих ценностей. А также забывают о доходах умственной производительности. А на примере Илона Маска и космического батута ясно, что умственная производительность имеет принципиальное значение. И если, как пишет Лист, протекционные меры вызывают временную потерю материальных богатств, то эта потеря во сто крат вознаграждается производительными силами и способностью к приобретению меновых ценностей.
Нужно просто немножко потерпеть.
Конечно. Но наши расчеты, современные расчеты показывают, что фактически и временные потери материальных богатств не происходит. Как известно, эти богатства определяются не только ценой, но и количеством. А количество вырастает кратно. Кроме того, за счет снижения поставок иностранных товаров снижается и потребление иностранной валюты. И туземная валюта, местная валюта, в данном случае, в нашем случае рубль, решительно укрепляется. Пошлины от иностранных товаров поступают в бюджет. Это способствует тому, что покупательная способность население растет, развивается промышленное производство, приобретаются производительные силы, новые технологии, кадры и персонал получают обучение, формируется умственная производительность и не только в основной, но и в смежных отраслях.
А экономический подъем, экономическое чудо, которое нам показывали в свое время Южная Корея, например, там Сингапур, Китай, в конце концов.
Лучший пример Китай современный.
Но подводные камни, скрытые проблемы здесь есть?
Есть, конечно. Они нам демонстрируют сегодня в экономике России. Это монополизация рынка по всем отраслям, которые категорически нельзя допускать. Всем нам известны примеры и Роснефть с ТНК БП, и Объединенный зерновой холдинг, и Мираторг, и многие-многие другие. В этом и заключается наиважнейшая задача правительства – не допустить монополизации любой из отраслей промышленности. Кстати, тут принципиально важно понимать, что теория сбережений, годная для какой-нибудь купеческой конторы, примененная в стране, привела бы нацию к бедности, варварству, немощи и распадению.
Имеется в виду применение теории, которая привела к успешности одной конторы на всю страну.
Конечно, они забывают, они думают только о меновых ценностях и забывают о собственно производительных силах.
Ага.
И теперь посмотрите на Нурникель, коэффициент подобия единица. Послушайте еще Листа. Это как раз про наше государство сегодня. Там, где всякие ради сбережений, лишают себя всего, насколько это возможно, там не может быть стимула к производству. Там, где всякие стремятся к накоплению меновых ценностей, необходимые для производства умственная сила исчезает. Исчезает умственная сила. Состоящая из таких сумасшедших скупцов нация отказалась бы от защиты Отечества, чтобы только избежать издержек войны. И когда все ее состояние сделалось бы добычей неприятелей, тогда бы она только поняла, что национальные богатства приобретаются совсем иным путем, чем богатство рантье, чем богатство купцов.
Ну, пример с Нурникелем очевиден. Еще один очевидный пример – это, извините, стабилизационный фонд, фонд национального благосостояния, куда мы откладываем нефтяные доходы на черный день. Черный день наступил. Где эти доходы?
Так и с пенсионным фондом та же история.
Ладно.
И поэтому мы все помним прекрасно, кроме всего прочего, историю с приватизацией и залоговыми аукционами для ряда промышленных предприятий. Но Обратите внимание, очень интересная цитата Листа. «Один фабрикант или торговец может изъять свои капиталы из фабрично-заводского дела или торговли, продавши фабрики или корабли и купив за вырученную отсюда сумму земельную собственность или недвижимость, но целый народ не может совершить подобные операции, не потеряв значительной части своих вещественных и интеллектуальных капиталов. Мы не можем себе позволять убивать свои производительные силы. Мы не можем превращать производительные силы в меновые стоимости. Меновые стоимости, безусловно, нужны. Но это вторичная цель. Первичная цель – это производительные силы». Вообще ценность земельной собственности, земли, принципиально зависит от состояния туземной, то есть местной фабрично-заводской промышленности. И увеличение земельного капитала зависит от увеличения мануфактурного или промышленного и обратно. И важным является земельный вопрос с нравственной точки зрения. Вот поэтому в нашей одной из наших следующих передач я предлагаю рассмотреть земельный вопрос подробно с нравственной точки зрения и на примере города Санкт-Петербурга.
Так, прервемся на этом. Доктор технических наук Сергей Кобин, я Дмитрий Делинский. Мы всерьез озабочены тем, что происходит в российской экономике, и с верой в светлое будущее.
Спасибо. Движемся дальше. С верой всегда, без веры невозможно. Спасибо, всего вам доброго, до свидания.